Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами поговорим о одном из апостольских чтений, которое у нас читали вчера, вот в воскресенье, одно из воскресных чтений, в частности, чтение апостола Павла об оправдании верою. Это одно из вчерашних чтений из послания к Галатам святого апостола Павла. И вот, что мы читали вчера. «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». И вот в этом отрывке из послания к Галатам речь идет о таком ключевом для апостола Павла понятие, как оправдание верой. И нам стоит его рассмотреть подробно, потому что оно действительно ключевое, оно очень важное для апостола, и он к нему постоянно возвращается. Он противопоставляет оправдание верой и оправдание делами закона. Что имеется в виду под делами закона? Иногда люди полагают, что речь идет о иудейском обрядовом законе. Речь идет о тех обрядах, которые благочестивые иудеи совершали до пришествия Господа, и которые, соответственно, поскольку весь их смысл был в том, чтобы предвещать пришествие Господа, которые потеряли смысл с тех пор. Однако, на самом деле, если мы приглядимся к тексту апостола, речь у него, конечно, идет везде о делах нравственного закона, потому что, например, в послании к римлянам он пишет о том, что язычники, не имеющие закона, они сами себе закон, они по природе законное делают, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. То есть очевидно, что язычники, они творят дела закона не в том смысле, что они выполняют иудейские обряды, какие-то предписания, они бы в этом случае были иудеями просто, а в том, что они имеют некое представление о нравственном законе, и они поступают нравственно, согласно закону Божьему, который написан у них в сердцах. То есть дела закона – это те действия человека, которые он совершает в послушании нравственному закону, который Бог вложил в его сердце. И вот апостол говорит, что делами закона не оправдается никакая плоть. То есть никакой человек не может быть оправдан делами закона. И это очень неожиданное, очень шокирующее такое заявление апостола, потому что для любой практической человеческой религии очевидно, что оправдание, оно совершается делами закона, то есть усилиями человека, направленными на то, чтобы жить нравственной, угодной Богу жизнью. Это кажется само собой разумеющимся. Это то, что включается по умолчанию. Вот если взять и спросить у обычного, провести такой опрос, провести голосование, как человек вообще обретает оправдание перед Богом, он это оправдание обретает тем, что он себя хорошо ведет. Ну как, нужно стараться творить добро, удерживаться от зла, проявлять должное благоговение, там, появляясь в церкви, и вот заработать себе вечную жизнь, заработать себе оправдание на Божьем суде. Апостол говорит, нет, так не получится. И это, конечно, некоторая неожиданность, некоторый шок, который надо подробнее объяснять. Но я думаю, что нам стоит начать немножечко издалека. С самой по себе проблемы оправдания. Мы знаем, что мы все предстанем перед Божьим судом, что мы все будем судимы перед Богом, мы будем судимы по Божьему закону. Я специально сказал, мы все знаем. Не то, что мы вот верим в это является частью наших вероисповедных убеждений. Мы знаем, что это так. Более того, это знают даже те люди, которые это отрицают. Даже атеисты знают, что существует закон Божий, существует суд Божий. Апостол Павел говорит, что смысл его рассуждения, когда он говорит, что язычники знают закон, он в том, что никто не сможет сказать на суде Божьем, а я не знал. Как мы это знаем? Вот всякий раз, когда мы кого-то порицаем или хвалим, ну, мы чаще обычно порицаем, мы тем самым провозглашаем существование нравственного закона. Всякий раз. Апостол говорит, что неизвинителен ты всякий человек, судящий другого, потому что тем же судом, которым ты судишь другого, ты осуждаешь себя самого. Каким образом? Всякий раз, когда я произношу на кого-то порицаю, говорю, вот он плохо поступил, ему не надо было так поступать, я исхожу из того, что существует какой-то универсальный закон, который этот человек должен соблюдать, но не соблюдает. Какой-нибудь пламенный атеист, который высмеивает и ругает какого-нибудь там фальшивого проповедника, который деньги собирает с доверчивой паствы за обещание чудесных исцелений, он тем самым провозглашает такой нравственный закон, что нельзя обманывать людей. Это неправильно. Что человек должен вести себя честно со своими ближними. И это неизбежно ставит человека перед вопросом, а вот этот закон, он для всех, он на меня-то он распространяется. И вот всякий раз, когда я кого-то порицаю, я неизбежно провозглашаю существование закона, которому я тоже подсуден, которому я тоже обязан повиноваться. При этом я тем самым признаю существование суда. Потому что если закон иллюзорен, это просто вот результат того, что в детстве нам забили в головы, значит, папа с мамой, учителя, там, воспитательница в детском саду, то действительно нет никакого Божьего суда, но всякий раз, когда я кого-то порицаю нравственно, я тем самым, я произношу просто бессмысленный набор слов. Любая нравственная риторика, вот они правы, они не правы, они должны были поступать, они не должны были так поступать, она имеет смысл только если существует некий нравственный закон, который реален и который предполагает реальную ответственность. И это предполагает, что за законом неизбежно стоит судья. Кто-то, кто является автором закона, и кто-то, кто призовет нас к ответу в соответствии с этим законом. Вот всякий раз, когда я произношу какое-то моральное осуждение, когда я кого-то порицаю, когда я говорю, что вот он там, вот этот проповедник, он обманщик, он негодяй, он деньги собирает с людей обманом, я тем самым провозглашаю суд над собой. Я признаю, что существует закон, которому человек должен повиноваться. И поэтому никто из нас не может сделать вид, что он не знал закона. Есть вещи, которые мы не можем не знать. Это с большой силой проявилось в двух хрестоматийных случаях, которые приводят во всех книжках по естественному закону. Первый случай – это рабство в Южных Штатах США. Там было, значит, рабство чернокожих. И, соответственно, был определенный корпус законов, который его обеспечивал там. Раб считался собственностью конкретного рабовладельца. Если он бежал, то каждый честный гражданин должен был этого раба вернуть по назначению. Ну, примерно так же, как если вы нашли чужой айфон, вы его должны вернуть. Иначе вы вор. Предусматривались определенного рода наказания за помощь этим беглым рабам. И вот были люди, которые аболиционисты, они назывались, которые выступали за отмену рабства. И которые создали так называемую железную дорогу. Там ничего железного не было, это были просто перевалочные станции, куда раб, который бежал от своего хозяина, мог прибежать, его там положили бы переночевать, значит, накормили, и он бы побежал дальше. И таким образом они убегали на север, где они могли жить как свободные люди. И вот люди, которые помогали бежать рабам, их арестовывали, их судили. И сохранилась защитительная речь одного из этих людей, который говорил, что да, вот я нарушил закон штата, но я считаю, что есть более важный закон, по которому я поступил правильно, я так и должен был поступить. То есть существует некий нравственный закон, который стоит над законами государства. Или другой пример, это знаменитый Нюрнбергский процесс, на котором нацистских военных преступников нельзя было осудить по законам Германии, потому что по законам Германии ничего не сделали противоправного, они выполняли распоряжения законной власти. Их нельзя было судить по законам стран-победительниц, потому что они никогда не были их гражданами. Как-то их надо было судить, создали такую формулировку, как преступление против человечности, когда было ясно, что даже если действия нацистских преступников были легальными с точки зрения существующих на тот момент законов, они все равно были очевидно преступными и аморальными, и для тех, кто их совершал, было очевидно, что они совершают преступные аморальные деяния. Таким образом, существует некий закон, который мы всегда знаем, и который человек не мог не знать. Там, этот офицер СС, он не мог не знать, что он совершает тяжкие злодеяния. И мы имеем в сердце вписанное вот это сознание закона. То есть человек может быть пламенным атеистом, он может в Бога не верить, но не может уйти от сознания того, что существует нравственный закон, что он ему подотчетен, этому закону. И этот закон указывает на законодателя и судью, перед которым мы предстанем. Поэтому никто не сможет в день суда сказать: я вообще первый раз вижу этот закон. Мы этот закон всегда знали. Апостол Павел говорит, что вот неизвинительный ты всякий человек, судящий другого, ну, поскольку этим ты выдаешь, что ты знаешь закон. И апостол отвечает на вопрос, который иногда ставят о язычниках, которые не имели заповедей, которым Бог не открыл ничего такого. Ну, вот апостол говорит, что никто не лишен знания нравственного закона. Абсолютно мы все знаем, что такое хорошо, что такое плохо. Нерон, там, римский император, он не знал ничего о Христе, не знал ничего о Библии, но, тем не менее, он ответственен за свое дурное поведение, потому что даже в тех условиях, в которых он находился, он неизбежно знал о том, что он поступает неправильно. И вот апостол указывает, что да, существует в любом человеке сознание нравственного закона, который указывает на то, что мы все предстанем перед судом. И перед человеком оказывается проблема, как мне на этом суде оправдаться, как мне быть оправданным перед Богом. При этом, что интересно, люди могут не формулировать эту проблему таким образом. они могут быть вообще неверующими, и не ставить вопрос, как мне оправдаться перед Богом. Но то, что мы наблюдаем постоянно, это стало очень легко наблюдать в социальных сетях, после того, как они получили большое распространение. Люди все время пытаются оправдать себя. Вот человек, он все время себя видит как бы находящимся перед судом, и он все время оправдывает свои действия, он все время оправдывает действия тех людей, к которым себя относят, постоянно оправдывает действия своей стороны. То есть человек исходит из того, что он находится под судом, и он все время ищет себе оправдание. Вот человек не может уйти от сознания того, что он находится перед судом. Независимо от того, является ли он лично религиозным, признает ли он этот суд Божий. Это разные вещи. Человек может его горячо отрицать, но это не значит, что он о нем не знает. Итак, мы все знаем, что существует суд Божий, и мы все знаем, что мы на него придем. И кажется, как нам оправдаться перед этим судом, ну, кажется, достаточно естественно стараться себя хорошо вести. И этому можно найти даже какие-то подтверждения в Священном Писании, где Бог говорит, что исполнивший закон жив будет им, где говорится, что те, кто последует заповедям Божьим, те унаследуют благословение, все с ними будет в порядке. И можно найти там такого рода обещания в Ветхом Завете. Но апостол Павел говорит, что это не сработает. Почему? Почему? Это ложное обещание? Нет, и не ложное. Бог действительно обещал благословить тех, кто живет по закону. И Бог дал бы это благословение, если бы такие люди нашлись. Проблема в том, что по закону никто не живет. Бог дал бы вечную жизнь всякому, кто исполнил закон. Проблема в том, что никто из нас не исполняет законы. На это обращает внимание апостол Павел. Он говорит, что все согрешили и лишены славы Божией, как иудеи, так и эллины. Это тоже несколько обескураживающее сообщение, потому что обычно люди делят мир на нас хороших и их плохих. Вот это было и в то время, когда были иудеи, которые были чтители единого истинного Бога, которые имели намного более здоровые нравы, чем язычники. Язычники на иудеев очень косились из-за того, что, не помню, какой-то античный автор писал, что иудеи, они вот до того зациклены на умножении своего рода, что они даже не убивают младенцев. Он на них поэтому как-то так смеялся над ними, что они вообще придумали такое, младенцев не убивать. У язычников это было совершенно принято, там, выбрасывать младенцев, чего иудеи не делали. И, конечно, они в целом, уровень нравов был гораздо лучше, чем у язычников. И у них был такой соблазн сказать, ну вот мы угодны Богу, потому что мы себя хорошо ведем. Апостол говорит, нет, вы себя нехорошо ведете, потому что для того, чтобы оправдаться перед Богом, нужно быть не просто несколько лучше своего соседа, нужно быть безгрешным. А вот как сейчас людям иногда кажется, что если я веду себя несколько лучше моего соседа, я этим оправдаюсь перед Богом. Там, у меня сосед вор и пьяница и водит там дам удобопреклонных. А я вот не вор и не пьяница, и хороший семьянин, я этим оправдаюсь перед Богом. И апостол Павел говорит, нет, так не получится. Все согрешили, лишены славы Божией. Все люди виновны, как он говорит, заграждаются всякие уста, весь мир становится виновен перед Богом. То есть грех – это такое всеобщее явление. Абсолютно все люди являются виновными и испорченными. При этом, разумеется, у людей может быть разный уровень того, как их греховность проявляется, но для апостола, для Священного Писания люди грешны, люди злы. Как говорит Христос, из внутри сердца человеческого исходят там злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, завистливое око, гордость, безумство. Все это изнутри исходит и оскверняет человека. И никто не может оправдаться перед Богом своим хорошим поведением. Не потому, что хорошее поведение не угодно Богу, оно как раз угодно, а потому что ни у кого из нас этого хорошего поведения нет. Мы все провалились. И апостол объясняет, показывает, что Бог предлагает свой выход. Бог предлагает спасение в лице Иисуса Христа. Мы можем быть оправданы благодаря тому, что за наши грехи умер невиновный. Все мои грехи, которые подлежали осуждению перед Богом, их понес на себе Христос. Как говорит Писание, Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все то, что на суде Божием могло бы быть поставлено мне в вину, все это искуплено, когда Христос умер на Голгофе. Христос воскрес из мертвых для того, чтобы даровать нам свое оправдание. То есть мы можем быть оправданы на суде Божьем не своей праведностью, а праведностью Иисуса Христа. То есть мы оправдываемся перед Богом не своей праведностью. Мы оправдываемся перед Богом праведностью Иисуса Христа. И далее апостол объясняет, как конкретный человек этот дар приобретает. Потому что есть то, что богословы называют объективная сторона спасения. Христос умер за наши грехи больше 2000 лет, нет, не больше, но 2000 лет назад примерно. И со своей стороны Он полностью обеспечил наше спасение. Как сказано в послании к евреям, Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Его работа полностью завершена. Но человек может принять или не принять это спасение. Это дар, который предлагается всему человеческому роду. Человек принимает этот дар через веру. Как говорит апостол, воздаяние делающему дается не по милости, а по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. То есть человек принимает этот дар спасения тем, что он верует в Иисуса Христа. При этом нужно уточнить один очень важный момент. В Библии и в современном разговорном языке слово «веровать» оно означает довольно разные вещи. Вот, когда мы сейчас говорим, что человек верит в Бога, или более конкретно верит во Христа, имеется в виду что-то такое, что человек признает, что Бог, по-видимому, есть. И что Христос, по-видимому, есть, Он, возможно, даже воскрес из мертвых, то есть признает наличие Бога. Вот верующий тут противопоставляется атеисту, который Бога просто-напрочь отрицает. В Библии, конечно же, речь идет немножко о другом, потому что там не было атеистов, там все были верующие, иудеи верили в единого Бога, у язычников там вообще богов была куча. А вера – это доверие и посвященность Богу. То есть не просто я признаю, что Бог существует где-то там. Я признаю, что Он существует, это безусловно, но я веряю Ему свою жизнь. Вера в понимании апостола – это определенного рода союз со Христом, который делает нас причастными тем благам, которые Он принес. Благодаря этому союзу мы получаем то, что Он принес. Он забирает то, что есть у нас. Но Библия сравнивает эти отношения с браком и с усыновлением. Вот представьте себе, что мужчина берет в жены женщину с огромными долгами, он тем самым берет на себя обязательство по этим долгам расплачиваться. Он этих долгов не делал, он в эти кредиты не лез, но вот он ее взял в жены, она его жена теперь законная, он должен теперь расплачиваться по ее долгам. Или позитивный более пример. По-моему, из рассказов Чехова, там двое мужчин беседуют и говорят, что как вообще женщинам легче в этой жизни, потому что для того, чтобы стать действительным статским советником, мужчине нужно позеленеть вообще на государственной службе, а женщине, чтобы стать действительной статской советницей, все достаточно просто, за полчаса она может это сделать, для этого ей нужно обвенчаться с действительным статским советником. Действительно, она получает статус, она получает положение в обществе, она получает то, за что она не трудилась, потому что ее теперь связывают определенные отношения с этим мужчиной, который действительно статский советник. Или ребенок, которого усыновили в семью, он получает все блага, связанные с пребыванием в этой семье. Если это там богатая, процветающая, знатная семья, то он теперь к ней принадлежит. Вот в античном Риме это был совершенно определенный статус усыновления, и там иногда через усыновление проходили даже взрослые люди, которые просто этот статус хотели получить. И вера приводит нас в союз со Христом, и благодаря этому союзу мы получаем то, что Он принес, Его праведность. А Он берет на Себя наши грехи. Вера в том, как ее описывает Священное Писание, она проявляется в исповедании, во-первых, то есть человек открыто признает Иисуса Сыном Божиим, Спасителем. Она проявляется в хранении заповедей, как Христос говорит, что «если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Или в другом месте, кто соблюдает заповеди Его, тот пребывает в Нем. Она проявляется в крещении, то есть человек принимает крещение. «Все вы во Христа крестившиеся», в том же послании к Галатам пишет Павел, «вы все во Христа облеклись». И она проявляется в Евхаристии, то есть, как Христос говорит, «Едущий мою плоть, пьющий мою кровь, во Мне пребывает, я в Нем». То есть вера, она проявляется, если сказать коротко, в том, что мы пребываем в общении с Церковью. Мы приступаем к таинствам, которые установил Христос, и мы живем, повинуясь Его заповедям. Эта вера приводит нас в общение с Иисусом Христом, и мы, поскольку мы пребываем в Нем, наши грехи унесены им на Голгофу, а мы оправданы перед Богом Его праведностью. И вот эта вера, через веру мы обретаем этот дар оправдания. Мы приходим на суд Божий, и нам ничего не будет поставлено в вину. Почему? Потому что Христос за это уже умер. Этот вопрос закрыт. Как говорит апостол в послании к Колоссянам, мы все умерли во Христе, мы все, или как переводит Косян Безобразов, мы были все преданы смерти в теле Христа. Когда Христос умер на кресте, это как если бы мы все умерли за наши грехи. И мы воскрешены из мертвых также во Христе. Мы введены в совершенно новый статус. Нас сняты все обвинения, как апостол Павел говорит в послании к Колоссянам, истребив учением бывшее от нас, о нас рукописание, он взял его от среды и пригвоздил ко кресту.
Господи, 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 Господ
телефон нашего прямого эфира 8-495-959-59-39, 8-495-959-59-39, и можете звонить, задавать вопросы, относящиеся либо к теме нашей сегодняшней беседы, либо не относящиеся, важно только, чтобы вам это было важно самим. Но пока вернемся к апостолу Павлу, к оправданию верой. И апостол говорит о том, что поскольку мы все грешники, мы не имеем другой надежды, кроме Иисуса Христа, кроме Его праведности. И вот если мы пребываем во Христе через веру, мы оказываемся оправданы перед Богом. Не тем, что мы хорошие, не нашими делами, не тем, что мы как-то правильно себя повели в этой жизни, мы оказываемся оправданы праведностью Иисуса Христа. Мы оправданы не тем, что мы чего-то совершили, или совершим в будущем, или что-нибудь еще такое в нас Бог найдет, на основании чего Он нас оправдает. Нет, мы оправданы только Иисусом Христом, только Его праведностью, а не нашей. И можно тут, например, обратиться к такому замечательному нашему православному толкователю, как святитель Феофан Затворник, как он рассматривает этот вопрос об оправдании верой в своем толковании на послание к римлянам. Ну вот, Римлянам 4:3 толкует святитель Феофан, и он говорит: «Не потому он признан от Бога праведным, что то и другое сделал, а потому что веровал Богу. Вера сия, проникая в дела его, делала их угодными Богу, да она и сама рождала дела». И далее он говорит, святой Златоуст говорит: «Немало не странно оправдаться верою тому, кто не имеет дел, но украшенному заслугами стать праведным не по заслугам, а по вере сие было удивительно и особенно обнаруживало силу веры». Апостол вводит здесь в состязание веру и дела, предметом же их спора поставляет Авраама. Аще говорит: «Авраам от дел оправдаем, и мать похвалу, но не от Бога». Здесь две похвалы, одна за дела, другая за веру. Апостол утверждает, что за веру можно иметь большую похвалу, и спасение через веру в гораздо большей мере имеет все то, чем могло хвалиться и обнадеживать себя спасение посредством дел. Хвалящийся делами будет выставлять собственные труды. А кто вменяет себе в честь, что верует в Бога, тот выставляет гораздо лучший предлог к похвале, потому что славит и величает Господа. И далее святитель Феофан пишет так. Выходит, что у апостола здесь противопоставляется один дух жизни другому. Что это за духи? Возьмем опять слово «верующие». Какие черты приписывает ему здесь апостол? Он говорит: «Верующему в оправдывающего». Веровать значит утверждаться, на ком верую, с непоколебимой уверенностью полагаться на кого. Силу веры в кого преисполняться таким же чувством безопасности, каким исполнен тот, кто стоит на гранитном утесе среди бушующих вокруг него волн. Верующий посему будет тот, кто все должное делает, но уверенность в спасении и оправдании – основывает не на делах, а на вере в Бога. Верит, что тот, кому он служит всей душой и всем сердцем, по благости своей не допустит ему погибнуть, но спасет и оправдает. То есть, как пишет здесь святитель Феофан, верующий – это тот, кто возлагает свою надежду на Иисуса Христа. Ну и тут нужно разъяснить некоторое недоразумение, которое часто вот люди высказывают, слышав это со стороны, что достаточно ли, там, если человек верит во Христа, значит ли это, что он может вообще не обращать внимания на заповеди, жизнь проводить беспорядочно, все равно по своей вере во Христа он будет спасен и принят Богом. И такой вопрос, он отражает непонимание того, что такое в библейском контексте вообще слово «вера». Мы уже говорили, что вера – это не просто признание того, что существует Бог, или что Христос воскрес. Не просто признание определенных фактов о Боге, это определенная личная посвященность, определенное личное доверие. И это доверие, оно неизбежно проявляется в определенной перемене жизни. В том, что человек меняется неизбежно. Вот представьте себе, что я верю врачу. Это, естественно, будет проявляться в том, что я принимаю прописанные им лекарства, посещаю прописанные им процедуры, соблюдаю диету, которую он мне велел, значит, соблюдать. И если я ничего подобного не делаю, ну, про меня, очевидно, скажут, что я этому врачу отнюдь не доверяю. Потому что если я вот какую-то имею серьезную опасную болезнь, мне врачи выдали предписание, что ты должен там, не знаю, жирного не есть, там, алкоголь не пить ни в коем случае, и там такие-то лекарства глотать, я этого ничего не делаю, то это значит, что я просто не верю. Даже в обычном, вполне житейском, обыденном смысле, если я не следую указаниям врачей, это значит, что я им не верю. Если сейчас в это помещение вбегает сотрудник Министерства по чрезвычайным ситуациям и мне сообщает, что здание заминировано, всем приписывается срочно выйти из этого здания, значит, куда-нибудь на улицу подальше, а я ему говорю: о, я верю, да, я вообще, вот, да, я с большим почтением отношусь к сотрудникам Министерства по чрезвычайным ситуациям и горячо им верю. И продолжаю при этом сидеть, но это будет просто означать, что я ему, очевидно, не поверил. Потому что если я кому-то верую, я делаю то, что он мне велит делать. И, конечно же, вера во Христа, она не может существовать без послушания, она не может существовать без стремления изменить свою жизнь, без дел, сообразных вере. Однако, как вот мы сейчас прочитали, как разъясняет святитель Феофан, при этом свою надежду, свою уверенность в спасении и оправдании человек основывает не на делах, не на том, что он думает сделать, а на вере в Бога. Он верит, что тот, кто, кому он служит, он не допустит его погибнуть. То есть человек не думает, достаточно ли я наделал добрых дел, достаточно ли безупречное послушание проявляю, чтобы попасть на небеса. Он знает, что упречно, он знает, что он не дотягивает. Но он знает, что его надежда не в том, что он себя ведет очень хорошо, а в том, что за него умер Христос. И только в этом. Вот пришло несколько вопросов мне в Facebook, где я веду параллельную трансляцию, я их просто зачитаю. Поклонение иконам – это не идолопоклонство. Заповедь запрещает поклонение образом. Вы знаете, почитание святых икон, оно не является, конечно же, идолопоклонством. И тут нужно различать две вещи, что мы по-разному можем выразить нашу любовь и почтение к людям, которые нам дороги, и там Господу. Вот мы знаем, например, что благочестивые люди, они бережно относятся к Библии. Библия есть словесная икона, она изображает Господа словесно. Мы знаем, что вообще говоря, люди изображают Господа, но есть вот там в 70-е годы снят фильм «Иисус». Я помню, как только открылись границы, этот фильм привезли и стали показывать. Но это же изображение изображения. Там Иисуса изображает актер. А почему актер может изображать Иисуса в видах духовного просвещения, а нельзя изобразить его, нельзя нарисовать? В Римской империи, и это мы даже унаследовали, там многих городах помещались изображения императора. Что человек, который помещал изображение императора там у себя на городской площади, он показывал, что мы здесь признаем императора, мы часть Римской империи, мы его уважаем, он у нас, так сказать, наш правитель. Сейчас, если вы войдете в кабинет какого-нибудь чиновника государственного, там вполне вероятно будет висеть портрет Владимира Владимировича Путина. И, наверное, никому в голову не придет говорить, а как же вы вот тут повесили портрет Путина, может, это вы поклоняетесь портрету, и всем будет понятно, что этот портрет – это знак лояльности именно президенту, знак признания его власти. И вот точно так же изображение Христа, изображение святых – это знак лояльности Христу. Это не само по себе изображение наделяется какими-то чудесными волшебными свойствами, как говорится в формулировке Вселенского собора, честь, воздаваемая образу, она восходит на первообраз. То есть это один из способов выразить почтение и богоговение перед Богом, перед Господом нашим Иисусом Христом. Что касается ветхозаветного запрета, то он, конечно, основан на том, что древние израильтяне не видели Бога, он не был им явлен. Он был чисто невидим, конечно. В Новом Завете Господь все-таки явился во плоти, и поэтому он вполне изобразим. Это следствие его воплощения. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да-да.
Алло, здравствуйте.
Да. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Дело в том, что я хочу сказать, что Бога и Господа Иисуса Христа и все другое изображать артистам противопоказано, нельзя. После чего с ними что-то происходит, либо они скоропостижно скончаются, либо они попадают в сумасшедший дом.
Ну, конечно, это там речь шла о том, может ли актер играть Христа или святых. Ну, я думаю, что, в принципе, может. Другое дело, конечно, это требует определенного... Это ответственность, это требует определенного духовного трезвения. Вот еще несколько вопросов прислали в Facebook. Так, скажите, пожалуйста, насколько мы можем утверждать, что спасение вне православной католической церкви невозможно или же возможно? Вы знаете, я бы сказал так, что... Есть некоторые вещи, которые мы должны оставить на Божье усмотрение. Вот Бог нам дал православную церковь здесь, в России. Если здесь, в России, я уверовал во Христа, то мне следует пойти в ближайшее место, где совершается Евхаристия, это православная церковь. Поэтому там, скажем так, вот у меня есть обязанность присоединиться к церкви, и церковь, которую я перед собой вижу, это православная церковь. Так. А считаю, что все остальные там, не знаю, должны в ад провалиться, но я не считаю, что это что-то, на чем стоит настаивать. Так. Поклоняться надо Богу. Так, Иисус сказал, Богу только поклоняться. Иисус сказал, любящий Бога, тот, кто слушает Его слова, исполняет. Значит, мы должны слушать Иисуса, поклоняться только Богу. Конечно, мы поклоняемся только Богу. Но вот есть различие между поклоняться как Богу и чтить. Ну, например, нам пишет апостол, Бога бойтесь, царя чтите. Воздавайте всякому должное, кому подать подать, кому оброк оброк, кому честь честь, кому долг долг, кому честь честь. То есть апостол требует, чтобы мы проявляли почтение даже по отношению к светским властям. И апостол также пишет, почитайте наставников ваших. То есть мы должны честь оказывать священникам и епископам в церкви. То есть воздавая честь, оказывая почести кому-то, кто не есть Бог, мы не впадаем в этом отношении в какой-то грех. И даже оказывая почести святым, мы тоже тут ни во что не впадаем, естественно. Так. Ага. Ну, пока мы рассмотрели пришедшие вопросы, вы можете их, значит, писать, можете добавлять. Вернемся к вопросу об оправдании верой. Итак, мы оправдываемся перед Богом верой в Иисуса Христа. Мы возлагаем нашу надежду не на то, что мы чего-либо совершили или совершаем, или совершим в будущем, но на то, что совершил Христос на кресте. И благодаря этому мы приобретаем оправдание перед Богом. Но сам процесс спасения, он не заканчивается на оправдании, и тут нужно избежать такого недоразумения, что спасение – это не страховка, которую можно положить там до дня страшного суда, а потом ее достать и сказать, а вот у меня такая железная стопроцентная отмазка, теперь все, значит, пускайте меня в рай. Спасение – это новые отношения. Спасение – это реальность, в которую человек входит или не входит уже здесь и сейчас. Царство Божие, о котором говорит Христос, оно не только в будущем, оно уже сейчас. Мы его гражданство получаем или отказываемся получить уже сейчас. И когда человек уверовал и оправдался перед Богом кровью Иисуса Христа, это начало процесса духовных изменений, которые в нем происходят. Это начало процесса духовного роста. То есть человек, если он уверовал, если он пришел ко Христу, Христос его дальше меняет. Меняет изнутри. Поскольку цель Бога нас глубоко изменить, чтобы мы могли войти в рай. И, конечно же, спасение – это, с одной стороны, то событие, которое происходит, когда человек обращается к Богу. С другой стороны, это процесс, когда Бог меняет человека изнутри. Но для того, чтобы Бог что-то в нас начал менять, нужно, чтобы мы ему сначала сдались. Нужно, чтобы мы сначала присоединились к Божьей семье, чтобы мы присоединились к церкви. Вот пример, который я люблю приводить, это пример, скажем, с английской королевской семьей. Я могу очень стараться вести себя как член английской королевской семьи. Я могу выучить английский именно в том прононсе, с которым говорят английские аристократы. Я могу одеваться в точности, как должен одеваться английский аристократ, член королевской семьи, но все эти мои усилия героические меня не сделают членом английской королевской семьи. Я могу попасть в эту семью, только если меня усыновят. Вот точно так же мы не можем попасть к Богу, мы не можем стать Его чадами, потому что мы себя стараемся вести как чады Божии. Мы становимся чадами Божьими только благодаря Иисусу Христу. Но раз мы ими стали, раз Христос нас ими сделал, это предполагает, что мы должны теперь научиться вести себя как чадо Божие. Теперь, пребывая в общении с Богом, мы меняемся. Бог нас меняет изнутри. Мы находимся в новых отношениях с Богом. Ну, точно так же, как усыновленный ребенок, он учится жить в этой семье, он учится соблюдать ее правила. Вот беспризорник, которого усыновил царь, он учится жить как наследный принц. И тут, конечно, впереди у нас долгий период взрастания. Но мы должны помнить, что Бог нас принял не потому, что мы стараемся, не потому, что мы чего-то добились своими силами, но только исключительно потому, что Христос за нас умер. И в этом источник огромного утешения и огромного, знаете, как камень падает с плеч, потому что очень часто люди изводятся и думают, вот примет меня Бог, не примет меня Бог. Если вы пребываете в Иисусе Христе, Бог вас, несомненно, принял. Теперь вам нужно жить, исходя из этого. Вот пришел еще вопрос, но я говорю поклонение, и, видимо, человек пишет с телефона, и там из-за этого ему трудно набирать. Чтим живых наставников, помним с уважением, а не поклоняемся. Он еще молится Отцу во имя Его, а не молится мертвым святым и иконам. Вы знаете, слово «мертвый святой» – это противоречие в определении. Христос говорит: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». То есть святые – ровно те люди, которые умерли в вере во Христа, и они имеют жизнь вечную. Мы верим, что между церковью, которая здесь на земле совершает свое странствование, и теми нашими отцами, братьями и сестрами, которые уже отошли ко Господу, существует общение. Мы можем открыть, например, книгу Откровения Иоанна Богослова, и там по снятии пятой печати мученики обращаются к Богу с просьбой об ускорении его судов. То есть мы видим, что они там находятся на небесах в неком сознательном состоянии, они в курсе событий, происходящих на земле, и они обращаются к Богу с определенной молитвой. И мы верим, что это молитва фактически о событиях, происходящих на земле. Это вот по снятии пятой печати в Откровении. И церковь верит, и на основании этих слов Писания, и на основании своего постоянного опыта, что наши братья и сестры, которые отошли уже к Господу, они продолжают о нас молиться, и мы можем просить их, все святые, молите Бога о нас. Я знаю, что в жизни любой христианской общины, в том числе там, где не принято почитание святых, там принято молиться друг за друга. Ну, мы же молимся здесь на земле друг за друга. И вполне естественно, когда человек, ну, это постоянно видно вот здесь же в Фейсбуке, когда у человека какие-то особенные беды, проблемы, он идет на операцию, у него какие-то неприятности, и он просит молиться о нем других людей. Он говорит там, все, кто, значит, видит это сообщение, молитесь о там рабе Божием, не знаю, таком-то, он тяжело болен, он, значит, нуждается особенно в помощи Божией. И мы не считаем, что этим он как-то нарушает единственность Бога, к которому только можно обращаться, раз он обращается с такой просьбой к своим подписчикам в Фейсбуке. Почему подписчики в Фейсбуке могут о нас молиться, а святые на небесах не могут? Мне бы это показалось довольно странным. Святые на небесах, они о нас молятся, и мы можем к ним обратиться с такими словами, что все святые, молите Бога о нас. Точно так же, как человек может там в Фейсбуке написать, там все подписчики, молите Бога о мне грешном, вот в моих таких-то обстоятельствах. Поэтому почитание святых, оно как раз ничуть не противоречит нашей вере в уникальность, единственность нашего Спасителя. Просто исходит из того, что мы церковь. Вот точно так же, как мы можем просить о молитвах людей, которые здесь с нами совершают наше земное странствование, мы точно так же можем просить о молитвах людей, которые уже переселились к Господу, и они там нас ни в коем случае не бросили, не забыли. Это было бы очень странно. Представьте себе там благочестивого епископа, который всю свою жизнь положил на то, чтобы заботиться о своей пастве, и вот он переселился на небеса, и, ну, было бы очень странно, если бы он сказал, ну, вот все, я уже приехал, а вы там, как знаете, так и барахтаетесь. Нет. Мы знаем, что по воле Божией святые продолжают о нас заботиться, продолжают участвовать в нашей жизни. Для православных людей это обычный опыт их духовной жизни. И, конечно, сама идея «мертвый святой», там, сама фраза для православного звучит достаточно дико, потому что верующий имеет жизнь вечную, так написано в Писании. Ну, у нас остается еще не очень много времени. Если вы какие-то вопросы захотите задать, я на них попробую ответить. Но пока мы вернемся к апостолу Павлу, который говорит об оправдании верой. Итак, апостол говорит, что, обращаясь к христианам, он говорит, что мы оправдались верою в Иисуса Христа. Через веру мы соединились с Иисусом Христом, мы вступили с Ним в союз. Через этот союз наши грехи взяты Господом на Голгофе, и наше оправдание достигнуто, приобретено Его праведностью. И это значит, что любой человек, какой бы он ни был грешный, он может это оправдание приобрести. Я знаю, знаете, вот общался я с людьми, которые участвуют в движении за жизнь, выступают против абортов, и я беседовал с одной женщиной, которая была врачом, и она, наверное, в своей жизни сделала сотни абортов, она там работала на какой-то машине, которая делает аборты по несколько штук за смену. И, наверное, сотни детей она угробила, и потом она покаялась перед Богом, она теперь активная деятельница движения за жизнь, и она полностью оправдана. Я знаю другого человека, который в тюрьму попал, он был преступник, он попал в тюрьму, совершил преступление. Я знаю, что теперь он полностью оправдан перед Богом. Каким образом? За него умер Христос. Любой человек, который приходит к Иисусу Христу с покаянием и верой, он будет оправдан. На каком основании? Человек хороший? Нет. На том основании, что за все его грехи умер Христос. Так, еще пришел вопрос. икона — это образ, если умершие святые живы в духе на небесах, то мы можем просить их и без иконы. Зачем поклоняться образам? Ведь Бог за это наказывал в Ветхом Завете свой народ. Ну, я рад, что удалось как-то вам понять, что нет проблемы именно с почитанием святых. Ну, хорошо. Вот, а в чем будет проблема, если вы у себя дома еще поместите изображение святых, которых вы просите о молитве? Который будет вам напоминать о том, что у вас на небесах есть ваш друг, ваш заступник, вот святой, с которым у вас сложились особенно близкие отношения. Мы же знаем, как люди могут помещать у себя в машине или носить с собой фотографии близких людей, там, фотографии своей семьи. И это естественный совершенно человеческий порыв. Вот точно так же совершенно естественный человеческий порыв – это помещать в церкви или дома, или в машине изображения святых, которые напоминают нам о присутствии святых. Это не имеет никакого отношения к запрещенной в Ветхом Завете практике идолослужения, идолопоклонства. Идолослужение – это поклонение и служение кому-то, кто не есть Бог. В наши дни полно идолослужения, конечно. Люди могут поклоняться, не знаю, последней модели айфона, каким-то политическим вождям, каким-то политическим идеологиям. Но вот почитание святых – это совершенно другая ситуация. Так. Ну, мы уже время наше подходит к концу. Я благодарю всех, кто был на нашей волне. Надеюсь, вы на ней останетесь. А пока до свидания и всего вам доброго.